Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 737-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Экклесиаст», и мы возвращаемся ко второй главе этой книги. Мы видели, что Соломон ставит уникальный эксперимент. Вот он мог иметь все, что хочет. Он мог купить, он мог приобрести, он мог потребовать и получить все, что хочет. Он оказывается в уникальном положении, и он может такое сделать. Нам это нереально, но, по крайней мере, есть возможность услышать и увидеть, к чему пришел он, сам Соломон. У него есть все, у него есть возможность приобрести все. И вот в результате этого... Да нет, давайте все-таки с 10 стиха. 2 глава, 10 стих. «Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих». То есть, в принципе, у него было все, и он приходит к выводу, который излагает в 11 стихе. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Вот к такому выводу приходит Соломон. Кстати, интересный момент. Ведь самоубийство совершают не только бедные и нищие, самоубийство совершают также и богатые люди, и очень обеспеченные люди, настоящие звезды. Эти люди также приходят ровно к тому же выводу, который сделал Соломон. У них есть все, они могут себе позволить все, ну или, по крайней мере, очень многое, но они так и не оказываются счастливыми. Они, в конце концов, приходят к тому, что все суета и томление духа. Все это, переводя на современный русский язык, пустое, бессмысленное. Все это лишь пустота. Я понимаю, что кому-то из нас сложно это принять. Мы думаем, вот если бы у меня было одно, другое, третье, у каждого пожелания здесь свои, то результат был бы для меня очень и очень хорошим, и очень и очень положительным. Однако на практике ничего подобного не получается. Я лично знаю людей, которые рассказывали мне о том, как богатели, им хотелось еще, они богатели, и счастье так и не приходило. Ну и дальше, с 12 стиха и до конца главы, Соломон говорит о материализме, ну или точнее, о жизни для сегодняшнего дня, о том, чтобы исключить всякий духовный компонент из жизни, о том, чтобы сказать: «Я живу сегодняшним днем, и все остальное меня очень мало интересует. Я буду копить, я буду богатеть, я буду счастливым человеком». Кстати, когда мы говорим о жизни для сегодняшнего дня, нужно быть предельно внимательным. Дело в том, что, с одной стороны, действительно, сегодня или ныне день спасения. И если говорить о спасении, то да, мы живем сегодняшним днем. Мы не имеем права откладывать, потому что завтрашнего дня может и не случиться. С другой стороны, когда Соломон предлагает жить сегодняшним днем, речь идет не о спасении, речь идет об эгоизме. Речь идет о том, чтобы приобретать для себя, чтобы притягивать к себе, чтобы копить для себя, чтобы себя самого, свои пожелания, свою волю поставить выше других. Вот именно об этом и рассуждает Соломон. 12 стих. «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. И вот вроде бы 12, 13 и начало 14 стиха – это продолжение той темы, которая уже была в книге притчи Соломоновых. Преимущество у мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. Все-таки лучше быть мудрым, чем глупым. Лучше быть образованным, чем необразованным. Лучше быть воспитанным, чем невоспитанным. Лучше быть благочестивым, чем неблагочестивым. Все-таки Соломон приходит именно к этим выводам. Однако на этом он не останавливается. Посмотрите на концовку 14 стиха. Смотрите, начало стиха. «У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме». Есть такая фраза, которую любят некоторые люди. Я лично ее не люблю, но мне доводится ее слышать, а в применении к разным людям и к себе тоже. Это такая просьба или указание «включи мозги». Да, вот просят включить мозги. Думать, соображать. Мудрый человек может включить мозги. Глупый человек этого сделать не может. А мы говорили уже о мудрости и глупости, мы говорили о смысле этих слов как раз так, как об этом говорится в книге притчи Соломоновых. То есть пока вроде бы все нормально, но не спешите с выводом, потому что читаем дальше. «Но узнал я, что одна участь постигает их всех». Вот финальный вывод, который сделал Соломон. То есть, с одной стороны, да, включи мозги. Но с другой стороны, у мудрого и у глупого, как выясняется, один и тот же финал, один и тот же конец. И того, и другого вынесут вперед ногами. И тот, и другой будет лежать в этой деревянной коробке, деревянном ящике. И того, и другого погребут в земле. И не зависит это от вашего образования, не зависит это от вашей мудрости. Конец оказывается одинаковым. И вот тогда Соломон делает следующий вывод. 15 стих. «И сказал я в сердце моем». Давайте здесь остановимся. Он не в Духе Божьем говорит, он говорит в своем сердце. Это размышление его сердца. «Сказал я в сердце моем». И дальше его слова. «И меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета». Один мой знакомый рассказывал, как он когда-то защищал кандидатскую диссертацию, а теперь он говорит: «А мне это зачем? У меня маленькая пенсия, и в конце концов я тоже помру, как и те, кто не защитил кандидатскую диссертацию и не получил эту степень». Но потом он говорит: «Знаешь, чем я все-таки успокаиваюсь? У доктора наук будущее ровно такое же. Ему немножко больше платят, но разница эта в наших условиях тоже незначительна. Так что дальше вот ровно такое же будущее». Тогда возникает вопрос. При всех наших достижениях мы все равно остаемся смертными. И зачем нужны достижения? Да, продолжительность жизни увеличивается. Ну, хорошо, на 20, даже на 30 лет. Но что эти 20 или 30 лет по сравнению с вечностью? Получается, что человек на самом деле очень немногого достигает. И к чему все? И зачем? Или, как говорит еще один мой хороший знакомый, а смысл? 16 стих. «Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым». Тут можно поспорить. Есть люди, которые прославились, есть люди, которых помнят. Но, в общем, я думаю, что Соломон не об этом. Во-первых, он задается вопросом, как умирает мудрый человек? Как умирает глупец? И тот, и другой умирает одинаково. Это не зависит от вашего интеллектуального уровня. Знание – это, конечно, хорошая вещь, но они ни в коем случае не помогают, когда приходит время умирать. Да, есть мудрые люди, которые прославились. Но даже здесь нет какого-то пропорционального соответствия. Знаете почему? Потому что рядом с прославившимися мудрыми людьми есть также прославившиеся глупцы. Понимаете, какая вещь? Вот здесь оказывается, что важна даже не мудрость и глупость, а, ну, если хотите использовать современное слово, хайповость. Да, вот хайп совершенно не обязательно может быть мудрым. Он может быть также очень глупым. И прославиться можно ровно так же. Соломон ставит один вопрос. А зачем, если все умирают ровно так же? И суета, это слово означает также пустота, бессмысленность. Зачем учиться, зачем работать, если даже самый гениальный человек умирает так же, как и все остальные? А можно проработать день и ночь, можно проработать всю жизнь. А смысл? Читаем дальше. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». И опять-таки вы можете с этим согласиться или поспорить, но одно каждый из нас должен принять. Это очень честное рассуждение. А смысл? Вот это ключевой вопрос. 18 стих. «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня». А вот тут еще одна сторона, еще одна грань. Ну, то есть, каждому из нас придется все кому-то оставить. Возможно, христианину придется оставить накопленное состояние какому-нибудь безбожному родственнику. Возможно, даже безбожному сыну или дочери. Возможно, и христианской организации, но эта организация через 10, 20, 50 лет перестанет быть христианской. Она изменит свое направление. Есть организации, которые когда-то были христианскими, сейчас таковыми не являются. Ведущие университеты Соединенных Штатов Америки несколько веков назад были основаны именно христианами и именно для изучения Божьего Слова. Представьте себе, что ощутили бы люди, основывавшие тогда эти университеты, узнав о том атеизме, который процветает сегодня в этих школах, в этих учебных заведениях. Всякий раз, когда мы что-то кому-то оставляем, очень важно понять и убедиться, что это наследие будет правильно использоваться. Кстати, вспомните, пожалуйста, историю самого Соломона. Ведь его сын как раз и оказался сыном негодным. Царство при нем разделилось. То есть Соломон оказался прав. Он действительно оставил крепкое, развивающееся, благоденствующее царство, и в результате это царство разделилось надвое. Да, тут нужно понимать, что это Божье дело. Да, тут нужно понимать, что сам Бог разделил это царство. Но с точки зрения Соломона, это как раз тот самый вопрос. Вот я оставлю, я передам, и что будет с этим дальше?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. Вот такая вот история. То есть ты работаешь всю жизнь, а потом отдаешь все человеку, про которого ты практически ничего не знаешь. Вот это как раз и есть та суета, та пустая трата времени и сил, о которой говорит Соломон. Все, что происходит под солнцем, это мудрость человека под солнцем. Мудрость, которая не включает в себя Бога. Об этом тоже очень важно сейчас помнить. Потому что Соломон не случайно повторяет эту фразу «под солнцем». Это мудрость, которая приобретена под солнцем. Это мудрость без Бога. И мы попадаем именно в такой пессимизм. А теперь сравните на минутку слова Соломона с тем, что говорит Павел, обращаясь к Тимофею. Это второе послание Тимофею, вторая глава, второй стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Вот это совершенно другой подход. Это то, что слышал при свидетелях, то, что слышал, кстати, при действии Святого Духа, передай верным людям, способным и других научить. Вот это во Христе. А то, что происходит в книге «Екклесиаст», это человек, который живет под солнцем, человек, который живет сам, человек, который пытается сам решить все свои проблемы. 20 стих 2 главы книги «Екклесиаста». «И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудился мудро, сознанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем?» То есть опять мы подходим к тому же вопросу. А зачем? А какой смысл, если я не могу гарантировать того, что будет дальше, а я должен отдать, я должен все это передать? Это суета, это бессмысленность. Кстати, еще одну вещь понял Соломон. Он понял также, что нет смысла обо всем этом беспокоиться. Нет смысла обо всем этом волноваться, потому что и волнение тоже ничего не даст. Ну, то есть, Соломон может сидеть сколько угодно и говорить: «Ну как же это будет? Ну как это все устроится?» Но и в этом волнении нет смысла. Ну и что, поволновался Соломон? И это никак не повлияло на того человека, который все после Соломона получит. 23 стих. «Потому что все дни его скорби и его труды – беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета». То есть я думаю, что Соломон в какой-то момент своей жизни не мог уснуть по ночам. У него возникал вопрос: а как все будет? А как все устроится? А как будут выстраиваться отношения моего сына с окружающими людьми? Потом Соломон понял, что беспокоиться об этом бессмысленно, потому что просто волнение на этот счет ничего не дает вообще. Ну никак. Соломон может не беспокоиться или беспокоиться, но от самого этого факта, наличия или отсутствия беспокойства, никакой разницы, никакого различия не будет. 24 стих. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него?» И вот появляется интересная вещь, появляется интересная мысль. Есть люди, которые надеются пожить для себя. Вот я хоть сколько-нибудь для себя поживу. Однако и это человеку не дано. Если человек имеет какое-то богатство, если он имеет какое-то состояние, то состояние это дано из руки Божьей. Это Бог захотел, Бог дал возможность человеку умножать все это состояние, и очень важно будет признать Божье действие. Потому что если мы Божье действие не признаем, тогда как раз и остается вот эта суета-сует. Я дочитаю главу, 26 стих. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он, то есть Бог, дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа. Соломон понимает, понимаете, он верующий человек, он человек, который знает Бога. Он понимает, что все, о чем он пишет, все, о чем он рассуждает, это дано от Бога. Вот другого способа не существует. Без Бога получается суета и томление духа. Ну а теперь перейдем к третьей главе. Сегодня у нас не так много времени осталось. Но я, по крайней мере, успею начать с вами этот разговор. А в следующий раз будем углубляться и читать. Тут очень известный фрагмент. Я думаю, что вы неоднократно его слышали. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать их. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру». Очень известный фрагмент. Его часто читают, но я хотел бы, чтобы мы с вами на минуточку задумались о том настроении и о том философском подходе, которые стоят за этим фрагментом. Этот философский подход называется словом «фатализм». Иногда фатализм путают с верой в живого Бога. Однако это принципиально разные понятия. Если хотите посмотреть на фатализм, ну, посмотрите, например, на людей, которые в пятницу вечером после работы идут куда-нибудь в бар отдохнуть. В субботу они еще отдыхают, в воскресенье приходят в себя, в понедельник идут на работу. Если хотите посмотреть на фатализм, посмотрите в глаза людей, которые летят в самолете куда-нибудь в очередную командировку. А если самолет упадет, что тогда? Я люблю в самолете разговаривать с разными людьми. И вот я как-то лечу в самолете, им как раз зашел разговор о том, что может произойти. Была воздушная яма. Мой сосед говорит: ну, если упадет, значит, так тому и быть. Значит, мне сейчас умереть вот здесь в самолете. Я все принимаю. Я верующий человек. Так сказал мой сосед. Знаете, в чем здесь проблема? Ну, на самом деле проблем несколько. Одна из них, наверное, не главная, не основная, но достаточно важная. Заключается в том, что такой человек не может извлекать урока из событий своей жизни. То есть с ним может случиться неприятность, в которой виноват он сам. А он говорит: ну, значит, так тому и суждено было произойти. Значит, так надо было. Чему быть, тому не миновать. Один мой знакомый так изменял своей жене. Он говорит: мы встретились вот с этой другой женщиной, и мы оба поняли, что мы предназначены друг для друга. И как нам было этому сопротивляться? Вот такой фатализм, которым люди начинают оправдывать все, что они делают. Однако такой фатализм никак не решает проблему нашей жизни. Есть еще одна серьезная грань, о которой тоже важно вспомнить. Дело в том, что, путая фатализм и христианство, мы искажаем наше понимание Бога. Бог оказывается просто некой силой, которая к чему-то нас побуждает. Силой, которая определенным образом предусмотрела и устроила наш мир. Силой, которая, возможно, даже управляет этим миром. Но именно силой, а не личностью. С другой стороны, читая Священное Писание, мы видим неоднократно, что Бог – это личность, а не просто сила. Для фаталиста Бог, безличный Бог, каким-то образом управляет этой вселенной. И тогда, ну, поскольку он безличный, о каких отношениях с Богом может идти речь? Как можно выстраивать отношения с безличным Богом? Фаталисту это нереально. Для христианина Бог личностный, Бог является личностью. И человек наделен ответственностью. Понимаете, да? Фаталист скажет, ну вот это должно было произойти, это произошло. То есть, как бы вот жизнь происходит помимо меня. Со мной что-то происходит. Верующий же человек скажет, что то, что со мной происходит, находится действительно в воле Божьей, и при этом Бог открывает свою волю. Не надо путать веру и фатализм. Соломон попытался быть фаталистом. Соломон попытался жить, исходя вот из этого принципа. Да, всему свое время. Интересно, кстати, что отчасти Соломон прав. Действительно, очень важно не упустить момент. Очень важно увидеть это время. Есть моменты, когда действительно важно и нужно обниматься, а есть моменты, есть ситуации, есть люди, в общении с которыми нужно уходить или уклоняться от объятий. Второй стих также показателен. Ну, здесь не поспоришь. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. То есть бывает и то, и другое. Но вот принципиальное различие двух путей. Фаталист пытается подчинить себя этому времени, причем отделяет себя от Бога. Ну, то есть вот Бога как бы не существует, существует некое время. Верующий же человек, человек, знающий лично Бога, обращается к Богу и задает вопрос. Вот сейчас какой этап моей жизни? Покажи мне, веди меня. И если вот этот этап наступил, потому что я не прав, то покажи мне и это. И измени мое сердце. Я не хочу быть просто орудием, таким мячиком в руках некой слепой судьбы. Мы начали сегодня с риторического вопроса, кому оставить все, что заработал? И есть ли гарантия, что этот человек окажется благочестивым? Ну или разумным? Я закончу еще одним вопросом. Кому вы отдаете себя? Слепой судьбе или любящему Богу? Вопрос этот, друзья мои, принципиальный. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. Да благословит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.